Сегодня я хочу с вами поговорить о вере. Даже не столько о вере, сколько о жизни верой. Что нам может помочь жить верой? И как вообще нам с вами жить верой? И откроем второе послание Петра, первую главу. Второе Петра, первая глава, с 1 по 15 стих я прочитаю. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Довольно сложное место Писания. Вообще, второе послание Петра довольно сложное для понимания, для толкования. Много споров во все века были по поводу этого послания. Но мы с вами попробуем разобраться. И вот то, о чем пишет Петр в самом начале своего послания, да, пишет, к кому он здесь обращается. Обращается с первого стиха, посмотрите. «Принявшим точно такую же драгоценную веру». То есть, как и мы, апостолы, приняли такую веру, так и вы, получатели, приняли точно такую же драгоценную веру. И вот то, что он пишет им, что-то очень важное, потому что в конце, с 12 по 15 стих, он трижды говорит: «Я вам это напоминаю, хотя вы все это и знаете. Но о сем я буду вам постоянно напоминать, пока я еще в теле нахожусь. Чтобы когда меня уже не будет здесь, потому что мне Господь открыл, что скоро возьмет меня к себе, чтобы вы помнили о том, что я вам сейчас только сказал». Что-то очень важное для детей Божьих здесь говорится. И давайте попробуем разобраться в этом. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Видим, как Петр называет себя. Да? Раб. Раб, сначала раб Иисуса Христа. Раб – это собственность. Раб – это человек, который не принадлежит самому себе. Не принадлежит. Да, когда-то Иисус Христос спрашивал у Петра, помните, любишь ли ты меня? Да, агапа ли ты меня? Любишь ли так, что готов отдать жизнь за меня? Петр вздохнул, говорит: нет, Иисус, я тебя не люблю любовью агапы, я люблю тебя только любовью филио, так что я не готов отдать жизнь за тебя. Два раза Иисус спрашивает, любишь ли ты меня любовью агапы, и Петр отвечает: не готов я еще отдать жизнь за тебя. Но после того, как Дух Святой сошел на апостолов, что-то изменилось в Петре. Да, и вот Петр Посмотрите, насколько спокойные слова, говорит Петр. Как спокойно он это объясняет своим последователям, которые приняли такую же веру, что и у апостолов. При этом Петр еще с того времени, как Иисус спрашивал эти слова, он знал уже, какой смертью умрет. Иисус открыл Петру, это мы здесь прочитали, как и Господь Иисус Христос открыл мне, что Он скоро должен оставить свою храмину, как Он называет, тело. Петр знал, что он умрет смертью, которая страшнее даже, чем у учителя. Через очень короткое время, послание где-то написано, 63-64 год от Рождества Христова, и где-то в течение вот года после написания послания Петра распяли, но вниз головой. Вот он принял очень мученическую смерть. Он знал уже об этом, ему Господь открыл. Вот, и абсолютно спокоен, потому что он действительно нашел покой в Иисусе Христе. И учит, как найти этот покой, и что делать нам, с вами, последователям его. Благодать и мир вам да умножится. Благодать и мир. Скажите, пожалуйста, чем для вас жизнь является благодать? Это что-то нужное, крайне необходимое на каждый день? Или же не об этом я говорю? Благодати когда-то может хватить? Да. Для нас с вами. Когда мы просим каждый день в молитвах и говорим ключевое слово наших молитв: Господи, что сделай? Благослови, понимая, что мы недостойны благословения. Да? Наша жизнь не соответствует тому, чтобы Бог еще и благословлял нас порой. Да, ну просим, благослови, рассчитывая на что? На благодать. На благодать. Благодать и мир да умножится. Мир. Состояние внутреннего покоя, состояние безопасности, состояние сердца человека, когда вокруг все плохо, когда вокруг люди плачут, а ты спокоен, потому что у тебя полное ощущение безопасности здесь внутри и покоя. Мир, который, как Павел сказал в Филиппийцах, который превыше всякого ума, да, выше всякого разумения. Порой бывает буря в сердце, война внутри идет. Но как только Господу это отдал Господь, я не могу с этим справиться. Тут же непонятно откуда война прекращается и умиротворение, как мы говорим. Да? Покой обволакивает все сердце и спокойно, и радостно. Не понимая откуда это, потому что только минуту назад у тебя было все по-другому. Да, вот это качество, вот этот мир Божий в сердце, он бывает когда-нибудь лишний? Или бывает его много? Или его всегда недостаточно? Всегда недостаточно, да? Быстро проходит. Посмотрите, что Петр говорит. Благодать и мир вам да умножатся. То есть не прибавится, а умножится. Когда? Что нам нужно делать, чтобы благодать и мир в нашей жизни каждый день умножались? В познании. Познание Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. В познании, познавая Иисуса Христа, мы умножаем с Его стороны для себя благодать и мир. Если мы не познаем, благодать уменьшается, и мир уменьшается. Да? Чаще посещает сердце наша тревога, неуверенность, сомнения, страх, если мы не познаем Иисуса Христа. И дальше еще об этом. Третий стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Жизнь в благочестии. Часто мы оправдываем себя, когда согрешаем, оправдываем себя. Чем обычно мы оправдываем? Когда поступаем не так, как надо было бы поступить. Да, я не говорю, что какой-то страшный грех совершаем, а говорю, как Иаков когда сказал: разумеющий делать добро и не делающий, тому грех, да? Ну, знаем мы, что там интересы другого человека надо поставить выше своих, да? Но ставлю я свои интересы выше, как правило. А знаю, что прежде надо искать Царство Божие, а потом заботиться об удобстве своей жизни. Да, ну, как правило, мы заботимся сначала об удобстве жизни, а уж по остаточному принципу, и, как правило, только по воскресеньям, да, начинаем искать Царство Божие. На неделе не хватает времени искать Царство Божие. Ну, знаем мы это все. Но почему не получается? Где взять силы? Где взять силы, чтобы поступать так, как хочет Бог? А? Где взять силы? Посмотрите, от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. В послании к Ефесянам Павел писал, 1 глава, 19 стих. «Как безмерно величие и могущество Бога в нас, верующих по действию державной силы Его». Где взять эту силу? Пойти в тренажерный зал подкачаться? Фитнесом заняться, аэробикой? Процедуру в поликлинике пройти? Где эта сила находится? А? В нас она. Она давно в нас, с момента покаяния. Эта сила в нас. Павел пишет, как безмерно величие и могущество Бога в ком? Внутри вас. И здесь, как от божественной силы Его, от божественной силы Бога, даровано нам все потребное. У нас все есть для того, чтобы мы жили в благочестии. Но что-то нужно делать опять. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Опять познание. То есть, мы не можем пользоваться силой Божией, покоряющей себе все, которая заключена внутри нас, если мы не познаем Иисуса Христа. Вот это слово познание. Познание – удивительное слово. Мы с вами изучали Евангелие от Иоанна. В 17 главе Иисус молится об учениках своих. Помните молитву Его? И вот третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Или познают в настоящее время. Да познают тебя, то есть жизнь вечная в чем заключается? В познании Иисуса Христа. Вот это познание, это глубокое, личное, такое интимное знание. Это слово больше, наверное, отражает личные отношения. Личные отношения. Этим словом можно описать взаимоотношения двух супругов. Чем больше они живут вместе, тем больше они познают друг друга. Чем больше времени они проводят вместе, тем больше они познают друг друга. Чем больше они общаются, тем больше они познают друг друга, тем теснее что? Их личные отношения. Секрет в этом, друзья. Секрет в том, что мы не можем пользоваться этой силой, чтобы сказать греху «нет», чтобы заставить себя что-то сделать, как-то поступить, чтобы сердце свое держать в кротком состоянии. Мы не можем воспользоваться силой Божией, потому что мы не стремимся каждый день иметь личные отношения с Богом. Какова жизнь каждого из нас на этой земле? Цель жизни здесь на земле. Вот мы здесь на земле живем. Вот цель каждого дня какая? У Павла вспомните цель жизни. Ну-ка, Филиппийцам. Тоже мы изучали с вами. Филиппийцам, 3 глава. 7 стиха. Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою или вредом для себя. да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. То есть, познав Христа, приобрести, чтобы Он полностью занимал мое сердце. И найтись в Нем, внутри Него, не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через Христа, с праведностью от Бога по вере. Цель жизни Павла здесь, на земле, какая? От всего, от всех своих преимуществ он отказывается, забывая заднее, как он дальше пишет в 15 стихе, он что для себя, какое решение принял? Познавать Иисуса Христа. Познавать Иисуса Христа. Познавать или иметь с Ним личные, тесные отношения. Потому что только в этих отношениях Господь может проявиться через человека. Если нет личных отношений со Христом, как думаете, нравится Богу то, что мы делаем для Него? Помните, может быть, Ефесскую церковь в Откровении? Ефесская церковь в Откровении, мы с вами тоже изучали эту церковь. Почитаешь, скажешь, супер церковь. И терпение, и труд для Господа, и лжеапостолов они изобличили. Да, и много переносят, и трудятся, трудятся, трудятся. Но читаешь состояние церкви, что они оставили что? Первую любовь. Они трудятся, они все свое время тратят, чтобы служить Иисусу Христу, но такое впечатление, что их абсолютно не интересует Он Сам. Да, я что-то делаю для Него, а отношения с Ним меня не интересуют. Мне главное что-то делать для Него. И Господь сказал, если вы не вернетесь к первой любви, если вы меня в центр своей жизни не поставите, что я сделаю? Сдвину, не будет больше в Эфесе церкви. Он так и сделал в итоге. Он так и сделал. И здесь о том же говорится. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас, познавая Иисуса Христа, имея личное отношение с Ним, Он будет жить через нас. Как говорил Павел, уже не я живу благочестивой жизнью, а кто живет? Христос. Не могу я жить своими силами благочестивой христианской жизнью. Господь для этого и призвал нас. Цель нашего призвания какова? Апостол Петр пишет об этом, о призвании в своем первом послании. Давайте несколько мест посмотрим. Для чего Иисус Христос нас призвал? Первая глава, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Посмотрите, интересно. Для чего мы призваны? Откуда и куда мы призваны? Из тьмы призваны в свет. Для чего? Чтобы кем быть в этом свете? Чтобы быть сынами света. Да? А сыны света качество чье имеют? Света. А свет, который во тьме находится, он виден этой тьме? Очень хорошо виден, да? И причем на этом свете очень хорошо видны и пятна черные. Да, если бы ты во тьме был, пятен черных на тебе не видно. Да, а поскольку ты во свете, на тебе видны пятна черные. Но цель-то призвания какая? Возвещать людям об Иисусе Христе, показывать людям Иисуса Христа. Еще 2 глава 1 Петра, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И выше, если посмотрим, к чему призваны. «Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Призваны к чему, как и Христос? Делать добро людям – И если они в ответ на это добро мне делают зло, то что я должен продолжать делать? Добро. То я должен продолжать делать добро. Так же, как и Христос. В ответ на любое зло я должен продолжать делать добро. Еще призвание наше. 3 глава, 9 стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Да, мы просим у Бога благослови. Да? И чтобы Бог нас благословил, как мы должны поступать? А? Получая зло, мы в ответ благословение. Да? Получая ругательство, мы в ответ сам такой. Да? Да, мы в ответ благословение. Мы в ответ благословение. Мы к этому призваны, потому что кто так поступал? Христос так поступал. И еще о призвании. 5 глава, 10 стих. Бог же всякой благости, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе. Куда мы призваны Богом? Да не только на земле так поступать призваны, но мы и призваны, чтобы в результате нашей жизни земной мы разделили славу, вечную славу с Иисусом Христом. Это о нашем призвании. Это о нашем призвании. И призвал нас Иисус славою и благостью, то есть желанием добра нам. Вот в чем заключается призвание. И мы видим, что когда Христос призвал, и мы откликнулись на этот призыв, и Он сделал нас избранными своими, вот в этот момент, в момент избрания, мы получили от Него Духа Святого, мы получили жизнь вечную, мы получили силу Его божественную, мы получили прощение грехов, это наше избрание. Но как только Бог нас избрал, Он наградил нас званием. Каким? Дети Божии. Давайте перечислим звания наши. Дети Божии. Дальше. Мы прочитали в 1 Петра 2:9. Царственное священство, народ святой, народ, взятый в Божий удел. Да? То есть, Божий удел вот там. Так, еще. Дети кого? Дети света, дети царя. Да? То есть, кто дети царя? Принцы и принцессы. Да? Мы принцы и принцессы Божии. Дети царя. Посмотрите, какое звание. Потому что за избранием следует звание. И мы должны быть достойны, наша жизнь должна быть достойна чему? Нашему званию. Нашему званию, конечно. И Бог показал, для чего Он нас призвал и избрал, и дал это звание. Давайте дальше прочитаем. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот этой Божьей силой, которая призвала нас, нам даровано что? Удивительно. Что нам даровано в момент избрания? Великие и драгоценные обетования. Для чего Бог дал нам обетования? Чтобы мы через исполнение обетований кем стали? Причастниками Божьего естества, или по-другому, чтобы стали похожими на кого? На Бога. Да? Чтобы, исполнив свои обетования или обещания, мы стали похожи на Бога. И что смогли бы сделать? Удалиться от чего? От господствующего в мире растления похотью. От господствующего в мире растления похоти. Что же это за обетования, которые помогают это сделать? Вы тоже знаете эти обетования. Недавно мы с вами говорили о них. Но я как Петр скажу, хотя вы и знаете, я буду вам постоянно об этом напоминать. Новое сердце, да, это где? Иезекииль, 11 глава, с 19 по 20 стихи, сделайте себе ссылочки. И 36 глава, с 26 по 27 стихи. Исполнением каких обетований мы становимся похожи на Бога? И выну из них сердце каменное и вложу сердце плотяное. И новый дух дам им. И дух свой вложу в них. И заповеди напишу на сердцах их. И страх свой вложу в их сердца. И ум даже дам свой. Посмотрите, в момент покаяния, в момент рождения свыше, наша духовная внутренность меняется полностью. Наш дух был мертв для Бога, а сейчас вдруг появился абсолютно новый дух, у которого абсолютно другие качества, который совсем по-другому начинает относиться ко всем вещам под солнцем, к мировоззрению мира, господствующее в мире вот это растление похоти. Как новый дух, новое сердце относится? К греху, как новое сердце начинает относиться? Ненавидит и убегает, хотя плоть продолжает грешить, но сердце, этот дух новый, где живет еще и Дух Божий, оно старается увести, подальше увести от греха. Это наша заслуга, это наше качество. Это Бог дал нам это. Бог на основании своих обетований сделал это. Удивительные обетования Бог дал людям. Удивительные. Помните, что такое вера из 11 главы послания к евреям? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. На основании чего мы ожидаем что-то? На основании чего? На основании обещанного. Да? На основании обещанного. Вспомните, например, историю с Авраамом. Бог сказал Аврааму. Бог сказал, что будет у тебя сын. Да? От твоего сына я произведу великий народ, многочисленный народ. И этому народу через долгое время дам вот эту землю, где ты сейчас ходишь. Авраам поверил? Поверил. Он поверил, что вот эта земля, где он сейчас стоит, и где он сейчас странник и пришелец, будет принадлежать его потомкам. Авраам прожил жизнь и не увидел, чтобы эта земля, хоть часть этой земли, была его. Обетование, которое Бог дал, многочисленные потомства и земля, во время жизни Авраама не исполнились. Только одно обетование исполнилось. Рождение Исаака. Все. Но Авраам ходил по этой земле, и он верил, что когда-то будет то, что Бог обещал. То есть наше хождение, наша жизнь, она напрямую связана с обетованиями. Я тут прочитал интересную такую статистику. Меня потрясла она. Оказывается, на страницах Священного Писания порядка 30 тысяч обетований Божьих человеку. 30 тысяч! В каждом дне мы ни шагу не сделаем, чтобы не соприкоснуться с Божьим обетованием. Но обетования часто бывают с определенными условиями. С определенными условиями. Например, известное нам обетование, сегодня упоминал уже, Матфея 6:33. Кто помнит? Ищите, что там? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а это все, все необходимое для жизни приложится вам, или Бог вам приложит. Обетование с условием. Да? Какое условие? Если ты главным приоритетом своей жизни поставишь искать того, что угодно Богу, и жить по принципу «я буду делать то, что угодно Богу», то твои бытовые проблемы, твою жизнь, что есть, что пить, где жить, во что одеться, кто возьмет заботой эти на себя? Бог возьмет. Да? Если мы такой приоритет не ставим, то приходится нам заботиться о своих бытовых проблемах самостоятельно. Да? Какие еще мы обетования знаем? Обетования потрясающие. Например, связанные с грехом. Связанные с грехом. Когда мы жили без Христа, как мы относились к греху? Любили грех, могли мы не грешить? Нет, это наша жизнь была. Грех это было нашим естеством. Да? Сердце лукавое и крайне испорченное, которое от Адама по наследству передалось всем людям. Во Христе с новым сердцем. Какой грех оказывает влияние на нас? Римлянам 6.14. Обетование, друзья, обетование. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть во Христе, что Бог обещает? Как только вы становитесь новым творением, тут же власть греха над вами исчезает. Тут же исчезает, потому что мы переходим из-под закона, из-под осуждения, переходим под благодать. Да, где не будет никакого осуждения. Да, то есть Бог обещает избавить нас от власти, от рабства греха. Да, и поэтому сейчас, живя во Христе, почему мы грешим? Хотя бы один человек на земле может заставить вас согрешить? А? Кто вас может заставить, Зинаида Ивановна, согрешить? Вы сами решение принимаете. Никто не может заставить меня согрешить. Никто, друзья. Сейчас на сессии мы изучаем книгу пророка Даниила. Вот вам ситуация. Сидрах, Месах и Авденаго. А Навуходоносор поставил огромного золотого истукана, золотого, высотой около 30 метров. И издал указ, что все живущие в Вавилонском царстве в определенное время, где бы ни были, должны останавливаться и поклоняться истукану. Да, если истукан там, то да, если истукан там, поворачивать в сторону истукана и поклоняться. Сидрах, Месах и Авденаго, они поклонялись только Богу. Да, и чиновники Навуходоносора сразу это увидели и донесли Навуходоносору. Царь, в указе написано, кто не будет поклоняться истукану, тот должен быть предан смерти. Сидрах, Месах и Авденаго, они прекрасно знали, что если они перестанут поклоняться Богу и начнут поклоняться истукану, у них будет все хорошо. Но если они не перестанут поклоняться Богу, они не смогут поклоняться истукану, то их ждет смерть. То есть, по сути, продолжая поклоняться Богу, молясь Богу, обращаясь лицом в сторону Иерусалима, они себе что своей рукой подписали? Смертный приговор. Посмотрите, они выбрали не грешить даже ценой смерти. А мы выбираем каждый день что? Это не связано с нашей смертью. Да? В послании к евреям написано в 12 главе, вы с грехом еще не до крови сражались. Вот здесь внутри. Здесь внутри идет война. Война плоти, война духа. Плоть побуждает нас грешить, Дух хочет, чтобы мы ходили в праведной жизни. Но Иисус уже дал нам силу каждый раз говорить греху. Какое слово? Нет. У нас есть эта сила. Есть. Если мы что делаем? Если мы свою жизнь посвятили познанию Иисуса Христа. Если мы познаем призвавшего нас. Если мы каждый день самым главным делом нашей жизни считаем строить, иметь личное отношение со Христом. Если этого нет, то нет, друзья, и силы. Потому что своими силами я греху могу сказать другое только слово. Какое? Да, я твой. И все. Дальше. Если мы причастники Божьего естества, значит, у нас качества кого проявляются в нас? Бога. У нас в нас проявляется качество Бога. И посмотрите, что значит познавать, постоянно познавать Бога. Первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 29 стих. Если вы знаете, что Он, Иисус Христос, праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, или стремящийся жить праведной жизнью, или по-другому, стремящийся к святости, рожден от Него. То есть, если ты рожден от Иисуса Христа, в тебе ты приобрел качество Иисуса Христа. Да? И если Иисус Христос святой, значит, твои качества, как рожденного от святого, какое? Стремление к святости. Стремление к святости. Знать Иисуса Христа. Это значит иметь жизнь вечную. А возрастать в Его познании, то есть постоянно стремиться все теснее и теснее иметь личные отношения, возрастать в познании Иисуса Христа, это значит возрастать в святости. Когда мы все больше и больше познаем Христа, тогда наша связь с Ним становится теснее и теснее, и тогда Его качество в нас проявляется все больше и больше. И это нормальное состояние верующего. Стремление к святости, стремление к праведности, а не к греху. Потому что это качество не мое, это качество приобретенное, это качество Иисуса Христа. 5 стих. Имея вот это все, да, продолжает Петр, имея Божью силу, да, имея отношение с Иисусом Христом, имея качество Иисуса Христа, то вы, прилагая к всему все старание, дважды написано, к познанию. Прилагая все старание к познанию. Что значит стараться? Скажите, на прошедшей неделе что вы старались хорошо сделать? Кто-то на работе что-то старался хорошо сделать, да? Студенты мои очень стараются. Настя, стараешься? А? Так стараешься, что постоянно уже спать хочется, да? И по ночам стараются. Да, стараются. Старание, оно всегда связано с чем? С делами с какими-то, да? Оно связано со временем, да? Стараться что-то делать и не тратить на это время невозможно, да? Если ты стараешься что-то сделать хорошо, это значит, ты тратишь на это довольно много времени. Так вот, Петр говорит, прилагая к всему все старание, полное старание. То есть, прилагая старание к познанию Иисуса Христа. Когда? Как часто? Постоянно, друзья. Не только изучать Писание, а что еще делать? Размышлять над Словом Божьим. Да? Проблема, очень серьезная проблема тоже в большинстве церквей. Даже там, где изучают Слово. Если человек изучает Слово, но выйдя из класса, идя домой, там, молясь, ложась спать, кушая, не размышляет о том, что он изучал, это значит, Слово не возымело ровно никакого действия и не принесло никакой пользы. Потому что Писание полезно только, когда 4 условия исполнены. Какие? Когда чему-то оно научило. Это где написано? 2 Тимофея 3:16, да? Чему-то обличило, показало, что исправить, И я принял конкретное решение ходить в праведности. Конкретное решение. Я с этого начну, чтобы исправляться. Если я не принял никаких решений, потому что не размышлял, я сказал, круто, я бы никогда не подумал, что вот это тот, вот именно это значит. Я многое узнал, но если я не принял решений измениться и не начал воплощать это в жизнь, Слово Божие не принесло никакой пользы. И Петр-то здесь и говорит дальше, то прилагая все старание к познанию Христа, к построению личных отношений со Христом, покажите в вере вашей. И дальше следуют дела веры. Вера, дела веры, они истекают из моих личных отношений со Христом. Сама вера показывает на мои личные отношения со Христом. Если отношения со Христом слабые, какая вера будет? Слабая. И я буду больше жить по плоти, нежели по духу. Если личные отношения со Христом крепкие, если каждый день забочусь, трачу время на это, изучаю Библию, размышляю, молюсь, общаюсь с Ним, служу Ему, служа другим людям, то какая вера у меня будет? Крепкая вера. Крепкая вера. Знаете, те ребята и девчонки, которые в лагеря ездят, они очень хорошо понимают, о чем я говорю. Потому что в лагерях что происходит у нас? Круглые сутки, 24 часа в сутки у нас происходит познание и построение личных отношений со Христом. Потому что в лагере без этого невозможно. В лагере понимаешь, что без Христа ты ничего не сможешь сделать. У тебя ни сил не будет. Ни с детьми ты не сможешь или там с подростками работать. И каждый человек вот в команде лагеря, он очень много изучает Библию, начиная с самого раннего утра. Да, Лен? С самого раннего утра мы начинаем изучение Библии, и потом целый день мы об этом же размышляем. Мы размышляем, как это преподнести детям. Мы размышляем о том, что дети или подростки в нас увидят. В течение дня мы много молимся и о себе, чтобы Господь действовал через нас, и о тех людях, над которыми нас поставил. И день кончается за полночь тоже молитвой, обращенной к Иисусу Христу. Понимаете? И когда люди приезжают из лагеря, у них даже взгляд другой. Да, Ингрида? А чуть-чуть окунулись в суету, и лукавый уже радуется. Вот, наконец-то. Вот я дам ему дел побольше, чтобы у него на что не хватило времени? На Иисуса. На познание Иисуса Христа. Да, вот в этой суете. И все, блеск в глазах тухнет, и мы начинаем не то делать. А надо-то в вере своей вот что показывать. В вере добродетель. Читали уже. Один пастор молился о сыне своем. Послушайте, как словами вот этими. Господь, пожалуйста, помоги, чтобы в моем сыне были добродетель и мужество Давида. Добродетель – это дело недобрых дел, но еще также это слово имеет значение мужества. Добродетель и мужество Давида. Вспомните качество Давида, человека по сердцу Бога. Какая у него была добродетель, в первую очередь, в отношении кого? Бога. Бога. Он не трогал Саула не потому, что Саул царь, а потому что Бог его поставил царем, он был помазанник Божий. Когда он пришел, принес покушать на линию фронта братьям своим еду, и услышал, как Голиаф поносит Бога израильского, он аж опешил. Как вы допускаете, а почему никто его не убьет-то? Что он так поносит? И давно это у вас? Как давно? Да несколько месяцев. Он даже не может понять, почему никто из Израиля не может убить его. Это же так просто. У него было мужество. Почему? Потому что он очень хорошо знал кого? Бога своего. Познание, знание Бога, личное отношение с Богом дали ему вот это качество, добродетель и мужество. Дальше этот отец молится, чтобы у моего сына была рассудительность, как думаете, кого? Соломона. Чтобы у моего сына была, чтобы у меня была мудрость и рассудительность Соломона. Чтобы у меня было не только знание Священного Писания, но чтобы я смог вот эти знания применять в конкретных решениях в своей жизни. В любых, в том числе и в бытовых. Чтобы у меня была самодисциплина, воздержание – это самодисциплина Павла. Самодисциплина Павла. Посмотрите, что Павел о себе пишет, 1 Коринфянам, 9 глава. Потрясающая самодисциплина. С 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все спортсмены воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому, вот она самодисциплина, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Но посмотрите, как он бежит. «Усмиряю и порабощаю тело свое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Усмиряю и порабощаю тело свое». Ничего лишнего не имею, не связываю себя с этим миром. Самодисциплина Павла потрясающая. Когда-то по дороге в Дамаск, Павел направлялся в Дамаск по поручению и по своему желанию, чтобы гнать христиан. Но тут встретил Иисуса. Да, Иисус встретился на его пути. Иисус призвал его и поручил особое служение. Быть проповедником и апостолом у кого? У язычников. И с этого времени, у Павла была личная жизнь? Мы не видим личной жизни Павла. Мы видим только его жизнь, нацеленная на выполнение порученного. Представляете? Порученного. Все, личная жизнь осталась до того момента. Павел не призывает нас к этому, но он говорит, что главное цель – исполнить Божье предназначение. А для этого надо усмирять и порабощать себя. Отказываться от многих удовольствий этой жизни. Знаете, в книге «Чисел» одна глава пишет о назарействе. Знаете, кто такой Назарей? Кто такой Назарей? Кто изучал книгу «Чисел»? Ага, добровольно. На определенный период времени. На всю жизнь не посвящали, только на определенный период времени. Угу. Связано со святостью. Они не могли волосы постригать, они не могли вино пить, они не могли даже отца похоронить, потому что они не могли находиться в присутствии мертвого тела. Да, то есть они добровольно, посвящая себя Богу на какой-то определенный период времени, они добровольно отказывались от тех вещей, которые не являлись грехом. Понимаете, это добровольное их решение было, чтобы послужить Господу. Мы с вами Назареи. Мы с вами, друзья, Назареи. И Господь призывает нас отказываться не только от греха. Это, безусловно, это даже обсуждению не подлежит. Господь призывает нас отказываться от всего того, что не приносит Ему пользу. И мы должны быть готовы принять на себя вот эти обязательства, вот этот обет. Господь, я не хочу делать то, что не приносит Тебе пользу. И каждое дело свое оценивать с точки зрения пользы Иисусу Христу. И тогда мне очень сильно понадобится вот это воздержание или самодисциплина, чтобы свое тело в узде держать. Да? После самодисциплины, Господь, дай мне терпение, как вы думаете, кого? Иова. Дай мне терпение Иова. Чтобы даже тогда, когда кажется невозможно это вынести, я все равно был благодарен тебе и прославлял тебя. Терпение, друзья, это качество характера, которое позволяет человеку не только проходить испытания, но и каждый раз выходить из испытаний победителем, приобретая, укрепляя веру, приобретая больше надежды и так далее. Вот что такое терпение, терпение Иова. Дай мне благочестие или почтение к Богу. Кого, Настя, как думаешь? А? Благочестие кого? Кого мы изучаем сейчас? Даниила. Посмотрите, потрясающий пример какой. Уведен в плен благочестивый парень, отрок, тинейджер. Вон, возраст Юры Власова. Ну, может, чуть... Витя Власова, да. Может, чуть постарше. Ну, не старше Ингриды точно. Даниил уведен в плен. По его жизни видим, что благочестивую жизнь вел. И вот он оказывается в плену, и вместо тяжелых физических работ его вместе с друзьями сажают за парты и говорят: мы вас будем 3 года учить всем наукам, учить языку халдейскому, чтобы через 3 года вы стали мудрецами, чтобы служили при царе. А чтобы вы хорошо учились, вы будете кататься, как сыр в масле. Будете питаться с лучшего ресторана Вавилона, с царского стола. Представляете, жизнь какая? Ребята в плену, незаслуженно. И Даниил вместе с 3 друзьями подходит к начальнику телохранителей и говорит: господин, мы не хотим питаться с царского стола. Как вы думаете, что он подумал? Вы что, ребят? Я даже не питаюсь с царского стола. Начальник телохранителей. А вам такая честь с царского... Вы будете есть, подумайте, то же самое, что ест царь. Вы ели вот это? Нет. А вот это вы пробовали? Нет. А вот это? Да вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Почему? Почему они отказались? Мы не хотим оскверняться перед Богом. Потому что не все то, что на царском столе, можно есть нам, потому что мы поклоняемся нашему Богу. А Он нам запретил есть некоторые вещи. Поэтому мы не хотим. Итак, дальше. Господь, дай мне почтение к Богу, какое было у Даниила, чтобы даже в случаях, когда это связано с угрозой моей жизни, я не перестал поклоняться Тебе, Господь. Дай мне братолюбие, научи меня любить братьев, как Иоаннафану. Как Иоаннафану. Сын Саула, по сути, наследник престола. Но он заключил завет с Давидом. И он знал, что Давид помазан Богом на царство. Хотя сейчас его отец царь. И Давид его фактически самый опасный соперник, как претендент на царство. Но как только они заключили завет, Иоаннафан поменял в корне свою жизнь. Он стал любить Давида больше, чем любил своих братьев, и даже больше, чем любил отца. И он во всем помогал ему. В ущерб своим интересам Давид помогал и помогал... Иоаннафан помогал и помогал Давиду. В ущерб своим интересам помогал. Господи, дай мне братолюбие, чтобы я любил своих братьев и сестер и служил ими, даже если это нанесет какой-то ущерб моим интересам. Чтобы я в первую очередь искал не своей пользы, а пользы кого? Вас. И дай мне, наконец, Господь, любовь, как у апостола любви, у Иоанна. Дай мне вот такую же любовь, чтобы я любил ближнего своего, как самого себя, независимо от того, кто сейчас мой ближний и как он ко мне относится. Это и есть проявление веры. Это и есть проявление или даже показатель наших личных отношений с Иисусом Христом. Результат нашего непрерывного познания возрастание в познании Иисуса Христа. Это есть результат действия Иисуса Христа через меня. Вот эти все качества, это результат действия Иисуса Христа через меня. И что мне нужно делать с этим? Мне нужно, получив спасение, лечь на кровать и ждать, когда это все во мне проявится? Что мне нужно делать? Написано, покажите. Глагол повелительного наклонения. Это приказ, который не обсуждается. Покажите. То есть мы должны стремиться, чтобы эти качества проявлялись в нас. А для этого мы должны все старание прикладывать к чему? К построению личных отношений со Христом. Потому что только тогда эти качества будут проявляться через нас. Если не будет отношений со Христом, если не будем познавать Христа ежедневно, постоянно, если это не будет главной целью нашей жизни, этих качеств у нас не будет. И тогда результат, посмотрим результат. 8 стих. Если это в вас есть и умножается, посмотрите, если у вас есть вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Да? Если эти 8 качеств у вас есть, и не только есть, а что они? Постоянно умножаются, возрастают. То что будет? То вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего чего? А в ком эти качества не возрастают, не умножаются, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть, другими словами, друзья, только 2 положения есть у верующих. Либо верующий все старание прилагает к тому, чтобы иметь личное отношение со Христом, познавая Его постоянно. Да? И тогда у него будет и плод в познании, и будет успех во всяком деле, и он не упадет. И вход в Царство Небесное какой для него будет? Свободный. Свободный. Либо человек, здесь контраст, а у кого нет этого, либо человек не стремится познавать Иисуса Христа. А это значит, он не топчется на месте. Нет. А значит, он притыкается. А почему притыкается? Потому что он слеп. Он, во-первых, не понимает, не видит, куда идет, и не видит, что у него под ногами. Он слеп. У него нету цели в жизни. Он не видит этого. Он притыкается и падает. Он войдет в Царство Небесное, но в какой вход будет? А? Какой вход будет? Если первым людям, которые познают Иисуса Христа, вход откроется свободный, то у тех людей, впрочем, спасется, но очень тяжело. Очень тяжело. Вход не свободный, тесный, узкий. И причем из грязи. Да, потому что постоянно будет спотыкаться и падать. А это значит, не сможет жить без греха. А все зависит от чего? Личных отношений со Христом. Личных отношений со Христом. Причем ежедневных, круглосуточных, постоянных, познавая Иисуса Христа, изучая Слово Его, размышляя над Библией, применяя в своей жизни, растворяя Слово внутри себя верою и прилагая усилия жить праведной жизнью, стремиться к святости, вырабатывая в себе это желание, стремиться к святости. Потому что никто другой не может нас заставить ни грешить, ни жить святой жизнью. Мы сами принимаем решение. Все это зависит от нас. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит всех нас. Помнить об этом. Помнить об этих словах Петра. что все у нас есть от силы Божьей для жизни и благочестия. Надо только стремиться познавать Иисуса Христа, прилагать к этому все свое старание. И тогда Господь будет жить через нас. Аминь.